Потребсоюз
на 104,5 FM.
Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
11 часов и 6 минут в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здрасте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, будем обсуждать все, что касается защиты прав потребителей. Поэтому, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, сообщайте нам плюс 7-908-909-104,5 СМС, WhatsApp и телефон. Телеграм-сообщение сюда. Видеотрансляция началась в Ютубе. «Горожане. Разговор. Канал» называется. Там есть чат. Туда тоже пишите. Еще раз все, что касается защиты прав потребителей. Ваши кейсы, как это принято называть в современном мире, помогут нам лучше разобраться, как же защищать свои потребительские права или не попадать в те ситуации, когда они могут быть нарушены. Поэтому с кейса и начнем. Есть у нас сотрудник, который попал в неприятную ситуацию, о которой мы не раз говорили. Это как раз связано с теми самыми перевозчиками старых диванов, которые сначала говорят одну сумму по телефону, а потом, когда приезжают, заключают договор, и в этом договоре фигурирует совсем другая сумма. То есть изначально, насколько я помню, сумма была около там 4 тысяч, в итоге она выросла до 16,5 тысяч. Надеюсь, мы сейчас получим сообщение от него, и он расскажет, какая именно фирма этим всем занимается. Договорились на 10 тысячах, потом договор был разорван, не расторгнут, разорван, потому что да, он, не, наверное, чтобы не фигурировал как какое-нибудь документальное свидетельство о неправильном поведении этой самой фирмы. Такие истории повторяются в течение как минимум года. Об этом мы говорим часто, и об этом мы говорим подробно, о том, что вот эти самые фирмы, которые предлагают вывести ваш старый диван, и сначала говорят, что у нас такой-то тариф, и точнее, про тариф не говорят, говорят, это вам обойдется примерно в такую-то сумму, приезжают, начинают составлять договор, в этом договоре какие-то условия, условия, и выясняется, что сумма-то совсем не такая, которую обещали, а совсем другая. Что делать в такой ситуации?
Ну, мы всегда потребителям объясняем, что договоры, конечно, нужно читать и изучать, но при этом делаем акцент, что договоры изучать и читать, и пытаться их истолковать – нужно с особым вниманием те, которые являются дорогостоящими, либо заключаются на длительный срок, либо имеют какое-то очень жизненно важное значение для потребителя. Но согласитесь, что договор вывоза мебели или доставки, он к таким не должен относиться. А чем, собственно говоря, и пользуется недобросовестный бизнес? Это плохо, это нехорошо, за это бы хорошо бы наказывать, штрафовать и гнать с рынка, но мы понимаем, что в условиях мораториев и вообще в реальных условиях это неисполнимо, невозможно. Поэтому сейчас совет такой – читать все договоры. И поскольку, собственно говоря, мы должны себя вести так, что предполагаем, что нас могут обмануть везде и всегда, это плохо, это нехорошо, такие советы, наверное, они не очень позитивные, но ничего другого я сказать не могу. Да, поэтому вот настрой должен быть какой? Как только вы понимаете, да, что вы можете стать жертвой мошенников, а мы можем стать вот в определенных сферах, вы просите исполнителя услуг прислать договор заранее. Вы же общаетесь с ним как-то на, там, по телефону, да, посредством электронной почты, посредством переписки на сайте, там, какие-то чат-боты и так далее. Вот. Поэтому Telegram, WhatsApp и так далее – это наше все сегодня. Поэтому, ребята, вы будете со мной письменный договор подписывать? Да. Пошлите мне, пожалуйста, его, я его почитаю заранее, чтобы мы с вами не тратили друг у друга время. И когда к вам приезжают уже с готовым договором, вы его сверяете текст, самое главное, смотрите раздел «Цена» и раздел «Сроки», все остальное, собственно говоря, регулируется законом, даже если там будет написан какой-то бред, мы все равно будем руководствоваться законом, а вот «Цена» и «Сроки» – это законом не урегулировано. Ну, общие вопросы урегулированы, там порядок согласования и так далее. А то, что цена должна быть определенная, ну, такого нет. Да, сейчас у нас некоторые очень прогрессивные судьи, которых очень, к сожалению, мало, они рассматривают такие понятия, как несправедливость, простые условия договора, возможность манипулировать потребителем при заключении договора, сложные условия договора, и все это трактуется в пользу потребителя. Но это очень прогрессивные судьи, и, к сожалению, вот в потоке этого нет. Mm-hmm. Да? Поэтому берете в руки, читаете, даже если вас торопят, даже если вас ругают за то, что вы долго читаете, долго копошитесь, как они говорят, что вы там, да, ну вот стойте и ждите, и ищите, да, вернее, ждите и трепетно ожидайте, когда я все это согласую и подпишу. Как только вы понимаете, что условия договора непонятны, потому что у нас сейчас появились юристы, которые специально используют сложные формулы в договорах, сложные какие-то конструкции разговорные, очень тяжелую риторику специально для того, чтобы обмануть людей, вы понимаете, что вы что-то, да, не очень вам понятно, ну, тогда прощайтесь с этим исполнителем, лучше потерять время, чем потерять большую сумму денег. Вообще нужно быть строже, строже к себе и строже к той стороне. Мы, понимаете, мы сами их вот такими действиями, когда не глядя подписываем, когда рассчитываем на добросовестность, когда рассчитываем на честность, да, это хотелось бы, но не сейчас, не в наше время, и вот рассчитывая на добросовестность, подписывая договоры, доверяя, да, безусловно, мы тем самым их балуем, мы их расхолаживаем, мы их, да, собственно говоря, провоцируем к обману. Ну и что, он же мне доверяет, почему бы его не обмануть? Вот, поэтому бдительность, внимательность, осмотрительность, да, не хочется, да, мы к этому не привыкли, да, нас этому не учили, да, нас к этому не приучили, но это делать нужно.
Подождите, вот когда нужно заключать договор в итоге? До того, как ты договариваешься, конечно, чтобы тебе приедут,
нет,
люди,
ну, смотрите, за диваном. Нет, конечно, нет. Сначала мы, что, мы узнаем, здрасте, ребята, мне нужно вывести диван, мне нужно вывести старый холодильник. Это у вас бесплатно? Нет, у нас это не бесплатно, это стоит 3000. Окей, хорошо, я согласен. Мы с вами можем подписать договор сейчас путем обмена, mm-hmm. да, документами. Вы мне высылаете, я подписываю, высылаю вам обратно. Вы подписываете, да? Это возможно.
Но, может быть, и не в наше
время
если
это несложно.
Если вы мне прислали просто бланк, а я его на месте подписал сразу.
Можно? Да, так это второй вариант. Угу. Можно сделать так. Мы с вами будем оформлять в письменной форме? Да. Оплачу я вам после того или как? Вот вы приезжаете, я вам даю 3000, вы сделаете, мы расстаемся. Угу. Вот эти условия мы все оговариваем в моменте. Потом, когда люди приезжают, и если вот вообще на самом деле, когда договор несложный, когда это все можно делать путем оформления какой-то квитанции, заказ наряда, ведь бытовые услуги – это несложная форма договоров. И не зря у нас всегда существовали бланки строгой отчетности в виде квитанции. Угу. Там вот на полстраницы можно изложить все основное. Как только вам пытаются выдать документ сложной юридической конструкции при цене, заявленной цене 3000, и когда, в общем, собственно говоря, заберите, увезите, и я вас больше не увижу, вам это понятно, что в этом есть какой-то подвох? Ну, это ненормально. Поэтому на этой стадии уже можно сказать, слушайте, идите вы с этим договором в 25 страницах далеко-далеко.
Когда можно отказаться? Потому что вот у нас есть вопрос от Артема. Вот, к примеру, если я читаю договор и понимаю, что не устраивает он, они могут за приезд ко мне требовать оплату.
С чего это? С какой радости?
В случае, если не присылают договор по почте.
Да какая разница, присылают, не присылают. Мы с вами на стадии согласования условий договора. И брать за это деньги... Ну, идите
вот
вы,
еще раз,
скажу
давайте
я вам.
Ситуацию смоделируем. Хорошо, приезжают люди. Сначала мне по телефону сказали, эта услуга стоит там 3000. Хорошо, меня устраивает. Например, я их зову. Они приезжают, начинают мне насчитывать после того, как уже, видимо, провели эти самые работы. Угу. Когда я их могу послать?
А вот мы с вами наговорились на 3000, вот вам 3000, до свидания.
Угу. Как я могу это подтвердить?
Ну, переписка, может быть, какая-то была, да. Идите в суд, конечно.
Они должны пойти в суд, ну, да. И подавать на меня, да. Потому что я, да, не исполняю,
я не
как бы вот эти,
да,
вот этот самый
они
договор.
Ничего не смогут доказать.
Угу. А если они выбросят диван?
Где?
Обратно, ну, не знаю, у подъезда.
Если они выбросят диван, ну, такая это уже конфликт, это уже история вообще странная, непонятная. Вот, лучше ее, конечно, не допускать, но они могут и, в общем, стукнуть, и ударить, да, то есть мы тут можем с вами фантазировать до бесконечности. Вот если они выбросят, мы с ними ничего не сделаем, да, ну, можно вызвать полицию, да, можно вот начинать эти разборки. Но вот в такой ситуации что? Ну, ничего не делать, едьте, да, забираю диван, несу обратно, условно говоря. Что мы с ними еще сможем сделать? В рукопашную же мы с ними вступать не будем. Вот, поэтому, конечно, лучше все условия оговаривать заранее, до того как. И честного бизнеса в этой сфере достаточно много. Есть компании, которые в сфере перевозки, в сфере экспедиции, в сфере доставки работают очень давно. Они у всех на слуху. Возможно, что у них чисто визуально, да, как нам кажется, дороже. Но по факту это все равно оказывается. Цены средние, они, в общем, на самом деле... Чаще всего как раз недобросовестный бизнес манипулирует низкими цены. Они говорят, везде 5, а у меня 1000. И вот здесь нужно насторожиться. Да, 1000 – это приятно, это здорово, но вы мне сейчас готовы подтвердить эту цену? Вот, да, квитанцию мне выслать заранее, да? То есть какой-то проект договора сейчас выслать, и это будет точно 1000. И как только вы понимаете, что начинается какая-то манипуляция, все, до свидания. То есть не нужно стесняться отказывать. Слова нет, говорить. В общем, нужно учиться. И, ну, знаете, как еще? Вот очень интересно. Очень многие люди говорят так: ну да, мы договорились на 2, но вот я заплатил 10. А зачем заплатил? Да как-то неловко, неудобно же.
Они что, же люди сказали, поработали. Что я работал,
они да. же, да, ну слушайте, ну вот об этом чувстве стыда вообще нужно забывать. Еще раз повторяю, уметь отстаивать свои интересы очень корректно, очень четко. Кстати, вот я не могу не рассказать, у нас сейчас запускается очень интересный проект. Проект мы запускаем с муниципальными библиотеками вместе. Вот, к нам присоединились еще коммерческие партнеры, ну, не могу, да, ну, вот называть пока, потом уже, видимо, расскажем. Этот проект абсолютно бесплатный, он называется «Активные старшие». Такой университет для пожилых. Это очень интересная, крутая история, которой вообще нет нигде, да, то есть вот мы совместно с нашими партнерами организуем некий такой курс, обучающий для пожилых людей. Этот курс имеет таких две главных цели. Первая цель – это информирование, а вторая цель – это просто людей собрать. Они почему попадают, становятся мошенниками? Потому что им не с кем общаться. И это такая площадка для получения знаний и общения. Причем знания очень широкие. Помимо вот того, что мы будем учить, как не выпасть в руки мошенников, вот таких вот недобросовестных бизнесов, с ними будут работать психологи, врачи, специалисты в сфере культуры, специалисты в сфере образования, специалисты в сфере финансов. В общем, очень крутая штука. Я думаю, что мы об этой истории еще расскажем более подробно везде. Интересно. Но если пожилым людям интересно, да, вот такая история, то можно к нам обратиться или обратиться в любую муниципальную библиотеку, и об этом проекте им там расскажут.
Проблема в том, что, опять же, вот возвращаясь к истории, с которой мы начали, что человек может 1000 раз слышать о том, как не попадаться на удочку,
да.
а на эту удочку
ну, попадается. Это вот пример как раз вашего самого того сотрудника, который написал мне эту историю, даже уже не для того, чтобы я помогла, а просто уже с криком, ну вот, слушайте, вот я такой, как мы с вами обсуждаем это, каждый эфир, ну вот так получилось. Именно поэтому, когда к нам приходят профессора в сфере IT, математики, физики, и говорят, меня обманули мошенники финансовые, я не удивляюсь вообще. Я не говорю, ну как же вы так, такой опытный
профессор
в сфере технологий информационных. Это неправильно, потому что эти люди специально обучены обманывать. Вы думаете, вот эти ребята, они просто так, да, вот бегают и вот, а вдруг получится, да, вот у вашего, да, сотрудника эти деньги взять, там, или у какой-то бабушки эти деньги отнять. С ними проводят серьезные тренинги, их обучают обманывать, их обучают, им кажется, что они честно зарабатывают. Когда им в глаза говоришь, ребята, вы же обманываете, вы врете, вы лжете, вы преступники. Ну, кто-то понимает и быстренько уходит. Ведь там немногие задерживают. Там почему, так сказать, текучка, да, вот любимое слово наших советских кадровиков. Потому что, ну, не каждый может этим заниматься.
Но текучка это же еще и плохо, потому что человека вот научили.
Ну, если мы говорим про мошенничество, это хорошо.
Навыки он получил и ушел.
Нет, он ушел, скорее всего, потому что его эти навыки, они для него неприемлемы. Вот в 90% случаев люди говорят, я так не смог работать. Я не смог. Да, я знаю юристов, которые, поработав в конторах по типу вот того гаранта, который, да, помните, ему миллион раз говорили, главное привлечь человека, а не помочь ему, главное взять деньги, а не помочь ему. Они говорят, мы поработали месяц, мы поняли, что мы не можем работать в таком режиме, потому что это противоречит там, моей картине мира, моему отношению к людям, профессиональной этике, тому, чего меня учили моя бабушка, дедушка и в университете. Поэтому мне очень нравится, когда вот люди, которые прошли эту школу, они уходят в честный бизнес и, наоборот, работают, ну, вопреки, иначе совсем. Mm-hmm. И это, таких историй очень много. Вот сейчас у нас, по-моему, 29 или 26 октября мы собираем очень серьезное совещание, приглашаем районы, приглашаем полицию, ну, районы, я имею в виду, районные администрации. Вот, мы как раз будем обсуждать, что делать с мошенничеством в сфере оказания бытовых услуг. Вот та история, которую мы сейчас обсудили.
Это и ремонты,
сервисные
вот те
сервисы,
самые, которые...
оконщики, вот эти вот ходоки по квадратам. Угу. Да. Да, ремонт бытовой техники, это будет как бы такая ключевая тема. И попытаемся, может быть, коллективный мозг нам что-то подскажет.
Ну вот тут есть конкретный сайт, да, вот на который попался наш сотрудник, да, и который привлек его деньгами, да, вот этой стоимостью вывоза. Он обратился туда, сайт есть. Почему эти фирмы до сих пор существуют?
Хороший вопрос. Хороший вопрос к тем органам, которые могут закрывать, ликвидировать, приостанавливать деятельность. Это надзорные органы. Вот. Мы выполняем функции органа местного самоуправления, вот лично я, да, наше учреждение, и ни администрация города, ни наше учреждение, Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей, мы некомпетентны не закрывать, не поднимать эти вопросы.
Ну, вы же на совещаниях
ничего.
Участвуете?
Мы участвуем в совещаниях, и мы задаем эти вопросы. Почему? Ну, потому что мораторий, потому что сложно, потому что через суд. А самое главное, потому что это... Знаете, откровенно говоря, это такой сизифов труд. Вот мы их закрываем, завтра открываются новые. Здесь нужно что-то очень кардинально менять в системе регистрации бизнеса, в сфере начала бизнеса, в сфере разрешения какого-то бизнеса. Да? Но опять, но это мы придем, да, к такой карательной, да, такой истории, связанной с регистрацией. Тоже вроде неправильно. Ну, вот какая-то золотая середина должна быть, но это вот прям не сейчас, не ко времени. Потому что, ну, почему мы понимаем с вами, да, сейчас как-то... Хотя, с другой стороны, ну, мы же сейчас живем в это время, да, и другого времени у меня, например, не будет, да, вот мне 52, прошу прощения, и я понимаю, что в другом времени я уже, наверное, жить не буду, и хотелось бы, чтобы эти проблемы решались здесь, сейчас. Не знаю, немножко меняется риторика государства в контексте уже моратория на проверки, мы видим нормативные акты, которые все-таки усиливают.
Да, там, рискоориентирование там несколько...
Там все равно, там не пропадает рискоориентирование, там ужесточаются некоторые моменты, связанные с организацией вот этих самых выездных там, проверочных мероприятий в отношении вот этих самых, да, организаций, которые там имеют определенные риски в своей работе, присвоены, да, им определенная категория. Все-таки есть некоторые ужесточения. Вот вчера нормативный документ я прочитала, пока еще не очень у меня в голове отразился, там изменения в закон, связанные с проверками. Есть некоторые, и мне кажется, он в сторону ужесточения. Все-таки риторика меняется. Я думаю, что она будет меняться в сторону ужесточения. Почему? Потому что мы видим массовые отравления, мы видим массу проблемы с массовым распространением каких-то заболеваний. Да, это же тоже все санэпид, это же тоже все закон о защите прав потребителей в том числе. Да? Что мы видим? Мы видим массовые обманы, мы видим огромные потери денег. А когда у нас население теряет деньги, население теряет, что у нас? Покупательскую способность. Это все очень сильно влияет на экономику. Это такой, вот знаете, это такой клубок, в который вот сейчас мы с вами не будем, конечно, его распутывать. Но я думаю, все равно риторика потихонечку меняется. Мы рано или поздно все равно придем к ужесточению в сфере проверок. И это нужно делать. Сам честный бизнес говорит.
Ну, вот, честный, да,
вспоминаем,
бизнес всегда страдает больше.
Вспоминаем пострадавшего очень сильно Зайченко, да, «Жизнь Март», от ситуации пострадавшего, в смысле, сам он был причиной, да, и он это все, один из его пост как раз касался того, что я понимаю, что нужны проверки, ну, риторика такая была, надо, да, почему? Потому что расслабляемся, потому что где-то не понимаем, где-то не знаем, поэтому нужны проверки, еще это же конкуренция, да, то есть организация, например, которая открыта для проверяющих, которая приглашают для проверок, которая там, и фирмы-однодневки, задача которых вот сходить, да,
людям,
которые вот так повелись, да, там вот сегодня что-то быстренько продать, исчезнуть, а все.
Но тут, я как понимаю, не совсем однодневка, потому что, ну, есть
тут
сайт
они,
тот же самый,
они.
Ну, в конце концов, что должен делать потребитель?
Это организованный бизнес,
вернемся.
Такой нечестный, что делать? Ну, еще раз говорю, во-первых, все-таки
Про договоры понятно.
Да.
Сначала договор,
культура
потом
потребительская
услуга.
У себя, у самого, в голове, не расслабляться. Второе, если все-таки вы попали в такую историю, нужно попытаться эти деньги вернуть. Мы все равно говорим, что давайте, присылайте нам договор, мы посмотрим, мы, может быть, что-то сможем придумать. На самом деле у нас очень извращенный ум, потому что мы 30 лет этим занимаемся, и очень часто мы что-то придумываем, мы придумываем какие-то очень нестандартные способы решения вопросов, и иногда вот... В смысле, вот побеждаем почти всегда, а когда я говорю про нечестных вот этих мошенников, иногда нам удается что-то выцепить, что-то сделать. Далее, мы собираем, я все равно говорю, пишите нам, сообщайте нам название организации, сайты, мы их берем на заметку, мы с ними все равно работаем, мы информируем Роспотребнадзор, мы передаем информацию, взаимодействуем с полицией, все равно что-то мы делаем, да. Но вот смотрите, почему мы сейчас занимаемся вот этой историей с бытовой техникой. Мы выявили очень огромное количество сайтов, там несколько десяток, которые используют чужие названия, там, чужие данные чужих других предпринимателей, зарегистрированных в других регионах. И на первый анализ мы провели месяца два назад, пришли в конце концов к тому, что надо вот собирать уже, видимо, какое-то совещание и все-таки с полицией очень серьезно работать, что с этим, может быть, у них какие-то идеи есть, появятся. Провели перед вот совещанием скоро, провели еще один анализ. Ни один сайт не изменился. То есть им мы давали информацию в Роспотребнадзор, мы передавали информацию в ФНС, мы передавали информацию в Роскомнадзор. Роскомнадзор ничего сказал, не будет делать. У ФНС сказали, мы не можем, но они прямо молодцы, классно поработали. Они там вынесли там определенные предостережения и так далее. Но информация на сайтах не изменилась. Вот пока от Роспотребнадзора ответ еще не получили. В общем, все равно мы что-то делаем. Угу. Мы стараемся, мы пытаемся, и в каком-то объеме, мере мы все равно побеждаем. Вот. Но здесь самое главное – бдительность людей. Ну, не закроем мы их, понимаете, вы потребители уважаемые. Ну, нет у нас компетенции, полномочий. Ну, не посадим мы их всех в тюрьму, потому что не могут найти признаки мошенничества в полиции. Поэтому здесь самое главное – информирование и бдительность.
Надо начинать с себя. То есть, первое, понять, что договор надо читать изначально, до того, как ты услугу
как бы не хотелось,
получаешь, как бы не
читать.
Хотелось, как бы не сложно это было,
как
потому
бы
что
было
иногда
сложно, надо читать.
Так, читать договоры, подписывать. Потом акт приемки уже, если вам не нравится, то не подписывать.
Не подписывать.
Деньги отдавать
уметь
только
говорить
тогда.
Нет.
Да, вот уметь говорить да. Нет. И если говорить о мошенниках в целом, понимать, что вы никому не нужны.
Ну, в смысле?
Ну, в смысле, что к вам, если обращаются люди, там, например, компания какая-то, да, перезванивает, потом настойчиво
говорит.
А, вы
про это, да, конечно, да, согласна, конечно.
Я про это, я постоянно про это говорю, что никому не нужны, в смысле, что к вам никто не будет обращаться, кроме как просто прорекламировать свои услуги. А вот когда назойливость, это уже должно вызывать у вас определенные...
Вот смотрите, вот честный бизнес, который... работает, у которого, который наработал заказы, который желает работать очень долго, который настроен на вообще такую уже семейную историю передавать друг другу. Это же это вот вообще классная история, когда мы
абсолютно
одну фамилию, например, ну, слышим там уже лет 25, да?
Со стабильностью проблемы.
А, да, не есть такие конторы у нас есть на самом деле. Вот такие, да, истории уже, да, такие семейные, уже большие. Вот та же история, там жизнь Марс Сушков, семейная история. Там тот же самый Норд, семейная история, семейная история, много чего, да, вот таких, это не реклама абсолютно, я просто примеры привожу, потому что и у тех, и у других есть проблемы, и без проблем никто не работает, да. А вот люди, которые нацелены на такое, которые хотят работать долго, которые хотят работать стабильно, которым нравится свое дело, им некогда вас обзванивать.
Вот.
Звонить и говорить, здравствуйте, мы знаем, что у вас там холодильник есть, так он, наверное, требует у вас профилактики, да, или может сломаться, вы в курсе, что вот это я уже сейчас, ну, сейчас я какую-нибудь идею кому-нибудь дам, ладно,
не
все.
Не надо.
Да, ну, вот эти вот горе-зубные врачи, которые
зубные
говорят,
врачи,
да, косметологи худеют,
да,
которые
да,
нас,
да, да,
кто там еще, кто еще, банки там некоторые,
да,
которые миллион раз обзванивают.
Ремонтники,
слушайте,
когда им звонишь, они потом, да, сейчас мы перезвоним, приедет вам человек,
поэтому вот это вот все, оно, вы должны понимать, как только вот эти назойливые звонки, это что-то это что-то очень странное, непонятное, потому что ни одна поликлиника, ни один честный сервисный центр, у них времени элементарно нет на то, что у них денег на это нет, нанимать миллион работников, чтобы сидели и делали обзвон. Ну, кроме того, они же понимают, что это не совсем правильно, честно и ответственно перед потребителями. Да, листовки – это нормально, ну,
обычная
реклама в телевизоре –
это понятно,
нормально, да. На радио реклама – это классно, это хорошо, да, какие-то информационные материалы где-то там в магазинах, ну, пусть они лежат, ящик даже, если вам бросают, да ладно, оно тоже может быть читаемо, нечитаемо, но вот эти вот все обзвоны и так далее, это прям, вот, ну, не есть хорошо.
Мы сейчас прервемся на некоторое время, потом вернемся, не переключайтесь, пишите нам, плюс 7-908-909-104-5, смс, WhatsApp, Telegram, сообщение, видеотрансляция будет продолжаться в YouTube, «Горожане. Разговор. Канал» называется, там есть чат, туда пишите, мы видим этот самый чат, кто, где, каким образом нарушает ваши потребительские права, сообщайте, будем разбираться. Перерыв, потом вернемся, не переключайтесь.
Потребсоюз на 104.5 FM. Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
11 часов 34 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». Обсуждаем разные вопросы, связанные с защитой прав потребителей. В студии Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здрасте.
Здравствуйте.
Пишите нам плюс 7-908-909-104.5 смс, WhatsApp и Telegram сообщение. Сюда присылайте видеотрансляцию на YouTube. «Горожане. Разговор. Канал» называется, там есть чат, туда тоже пишите, чат мы видим, смотрим, ваши соображения, ваши истории, главное, для нас важны, потому что они показывают, как же защищать свои потребительские права. До перерыва мы обсуждали много, да, один кейс, как опять же любят говорить, о том, что есть компании, которые сначала предлагают определенную цену за вывоз, например, мебели, тяжелой мебели, а потом эта цена увеличивается в разы. Причем не, там, не на 10-15%, а в разы, то есть вместо там, 4 тысяч под 20 получается. Так вот вопрос про мебель, кстати, вот Андрей нам задает. А диван в категории ТБО, твердые бытовые отходы, вынес к бакам, а дальше там уже дело ЖКХ.
Ну, давайте логически рассуждать. Конечно, это твердый бытовой отход. Но что он твердый, это точно...
Диван должен
что
быть мягкий.
Что он бытовой, точно.
Вообще-то.
Ну, как отходы уже твердые. Так. Ну, это же крупногабаритные бытовые отходы, да. И их в контейнерные баки, вот так вот, площадка, она же какая площадка, на ней баки. Их складировать нельзя. Правилами, насколько я помню, запрещено. Опять же, насколько я помню, в правилах есть такое понятие, как специальные места сбора твердых, крупногабаритных твердых отходов. То есть теоретически должны быть некие площадки, на которые мы можем складировать вот эти самые, далее. Да, крупногабаритные твердые отходы. Есть ли такие площадки у нас? Не знаю. Кстати, не вот знаю. У нас во дворе что есть? Сейчас просто вспоминаю. Не хожу на помойку. Отправляю со семейников, да. Там несколько вот этих самых баков, да. Но место для складирования крупногабаритных... кстати, по-моему, есть...
Но там туда всегда около баков
но
есть
туда
какое-то
поставили
пространство.
Бак для пластика. Интересно, почему туда поставили?
Но в любом
спасибо
случае...
вам, уважаемые слушатели, столько сразу же мысли возникает относительно.
В любом случае,
да.
Вы должны быть ответственны за вывоз этого крупногабаричного мусора.
Что происходит, если вы это выносите? Тогда оператор, который занимается вывозом твердых бытовых отходов, и он обнаруживает, что вы... складываете мусор, объем которых превышает, ну, вот это
там
вот самое возможное,
стандарт
которое
есть.
Можно положить туда, там сколько-то кубических метров, пусть будет там один, два, да, один, наверное. А тогда региональный оператор обязан об этом кому-то сообщить, что-то сделать, да, кому? Опять же, давайте логически мыслить.
Управляющая
компания. Поэтому
выяснить,
что
кто?
Нам пишет Андрей? Там уже дело ЖКХ, ну, по сути, да, управляющая компания.
Но только это дело ЖКХ с той точки зрения, что они вас же могут оштрафовать.
Получается. Ну, они могут выявить, да, и каким-то образом вас, в общем...
Ну, когда...
в общем, управляющая компания должна ликвидировать это место несанкционированного размещения вот этих самых твердых бытовых отходов. Я так понимаю, что должна все-таки обеспечить возможность, ну, мы же за это платим, в конце концов, ну, и убрать. А уж дальше, ну, выявить, штрафовать, не штрафовать, наверное, но как-то вот
кажется,
предостеречь, может быть, не
запрет.
Знаю.
Если есть запрет, быть, может быть, должна быть санкция.
Предостеречь. Ну, поэтому, да, в общем, на самом деле, что пишет Андрей? Вынес к бакам, делай ЖКХ, ну, по сути, получается, да, наверное, получается, что так. А, но мы с вами должны понимать, что экология – это наше общее дело.
Да тут. Даже не экология, тут вопрос в том, что это будет стоять неизвестно сколько.
Нет, я к тому, что выбрасывать все-таки куда не надо, не надо. Да, там, вот мне, например, очень сильно, как собственника там, земельного участка, да, сособственника, на котором стоит многоквартирный дом, мне всегда очень нравится, когда бросают машины, например, да, и они там гниют, стоят, бросают какие-то действительно, вот выносят мебель, и оно там вот стоит. И как бы рядом, поставили рядом с мусорной площадкой, но это все мешает, и управляющая компания не всегда поворотлива, не всегда это делает быстро. Поэтому давайте все-таки ответственно относиться к этой истории, да, и если вам нужно складировать, то ищем эту самую контейнерную площадку, звоним в управляющую компанию, спрашиваем, а где она, звоним в администрацию района, да, это те, кто отвечает за размещение, за дислокацию этих площадок, узнаем, где она, вот, ну, так ответственно относимся, ну, это я так уже призываю, да, не как защитник прав потребителя, а как просто очень добросовестный гражданин.
Ну, и надо помнить, что некоторые люди готовы даже бесплатно кое-что забрать. С пианино очень часто такое происходит, когда забирают либо на детали, либо просто, если нормальный инструмент, просто увозят куда-нибудь. Диваны, я думаю, тоже, матрасы и прочее.
Мне очень нравится,
прочее.
Когда продавцы готовы это делать, да, то есть я продаю диван, и я готов забрать ваш старый диван. Да, это очень неплохо, очень интересно. Но хотя вот в последний раз мы искали, кто бы у нас забрал старую газовую плиту. Мы, слушайте, очень долго искали.
А старые никому не нужны, потому что у них срок эксплуатации
есть.
Да-да-да,
я к тому, что не всегда есть
а
решение
диван
проблемы.
А диван можно тот же самый поставить где угодно. Хостелы некоторые берут, места размещения разные. Совершенно помню, да, случаи, когда знакомые так быстро очень сплавили матрас старый, потому что он был необходим для вот таких вот мест размещения. Ну, не буду сейчас говорить кого, но тем не менее. Это существует, и люди сами могут бесплатно забрать или даже заплатить деньги.
Поискать можно, да, погуглить, но тут главное тоже не нарваться на мошенников.
А тут какие мошенники? Ну, забрали и все.
Ну, я имею в виду те, кто ходит по квартирам и...
А, потом нехорошим занимается.
Что-нибудь, да, ищет, ну да.
Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение присылайте сюда, видеотрансляция в ютубе, «Горожане. Разговор» канал называется, там есть чат, туда тоже пишите. Вот Михаил нам пишет, ехал на автобусе в город Березовский, на стекле надпись на иностранном языке, как основная, ниже перевод на русский. Это не ущемляет ли мои права как потребителя транспортных услуг? Все остальные объявления в автобусе в таком же стиле, причем надпись, судя по картинке, которую Михаил прислал, она не даже латиницей, а кириллицей, но явно тюркский язык. Сначала, а потом перевод на русский. Не ущемляет ли?
Я даже предполагаю какой-то язык, но он не будет... Но нет, права потребителей не ущемляет, потому что информация как бы она есть. Да? Вот, она есть, и с точки зрения прав потребителя, главное, чтобы она была. Вот, с точки зрения какого-то другого законодательства, насколько это этично, насколько это правильно, у нас с вами государственный язык в нашем регионе один, да, это русский, в других регионах их может есть, быть два языка, да, например, в Татарстане, я так предполагаю, что там, наверное, татарский язык и язык русский, наверное, да, это я предполагаю сейчас. Где-то там в других регионах, там, да, у нас много автономных республик, там тоже это нормально, это классно, это здорово, мы сохраняем идентичность, да, но они равнозначны, поэтому должно быть то и другое. Здесь явно язык иностранный.
Ну, просто к нам автобус... Я помню истории же давнишние, когда к нам приходили автобусы, там было много на иностранном языке, причем латиницей написано, и, понятно, никто это все не сдирал, потому что, ну, зачем? как пришло, так и пришло. И тут, видимо, точно так же.
Осторожно, двери открываются. Куда открываются? Зачем открываются? Не стойте возле двери. Ну, интересно. Ладно, обычно пишут там вовнутрь или еще куда-то. Тут просто двери открываются. Это просто мы сейчас читаем картинку, да, которую нам выслал Михаил. Ну, еще раз говорю, если информация дублируется, если она касается информации, которую обязан перевозчик предоставлять в соответствии с правилами перевозки, там, этой информации, например, о том, сколько человек можно перевозить, там, о категории транспортного средства, о наличии лицензии, о страховании, о правилах использования, что можно, что нельзя, где сидеть. Если она есть на русском, этого достаточно. Да, то, что она есть еще на каком-то языке, закон о защите прав потребителей этого сделать не запрещает, да, порядок тоже не запрещает.
Пока.
А вот в контексте какого-то другого законодательства, у нас его сейчас много, да?
Сейчас обсуждают, да, разные
варианты. Я не знаю, Михаил, правда.
Запретов?
Я думаю, что об этом можно спросить транспортную прокуратуру, например. Они, в конце концов, здесь
главные
надзорщики. А что ущемляет-то? Надзорщики.
Ну, информация есть, есть.
Ну, что ущемляет какой-то...
Да. Рядом идет, ну ладно, что... В конце концов.
Ну, да, человеку кажется, что должно быть прежде всего на русском языке, потому что мы живем в Российской Федерации, да, и такое уважение, скажем, да, к своим гражданам, к русскому языку. Я сейчас говорю, если это не вот два языка, и это совсем другая история, там одномоментно все. Тут, мне кажется, даже язык не иностранный.
Он иностранный, ну как не иностранный, ну в смысле, который в Российской Федерации употребляется. Скорее всего, говорю, один из тюркских языков явно. Ну, может, казахский, я не знаю точно.
Ну, я к тому, что да, он другой республики, другого государства, скажем, да.
Может
государственный
быть.
Язык другого государства.
Мы тут не лингвисты.
Не знаешь, как сказать правильно, да. Чтобы никого не обидеть.
Ну, неважно. Главное, что, еще раз, у нас автобусы появляются на наших транспортных маршрутах из разных совершенно мест. И вряд ли собственник этого самого маршрута будет прям сразу менять это все эти самые объявления. Угу. Кажется, вот автобус откуда-то оттуда пришел.
Поэтому... Вообще неплохо было бы и поменять. Почему нет-то?
Может,
ну, это уважение,
дело будущего,
да?
Не успели.
Да.
Возможно. Не знаю, не буду отвечать за перевозчика. Обратитесь к перевозчику. Кстати, почему нет? У нас люди тоже любят жаловаться куда угодно, кроме как на непосредственного или обращаться к непосредственному человеку, который предоставляет услуги. Напишите в компанию в транспортную. Вас же никто за это не поругает. Спросите просто вежливо, спросите, а почему?
Почему у вас так-то, да? Вроде как бы не нарушает, но как-то вот мне не очень, да, интересно так читать. Я бы хотела, чтобы сначала было на русском языке, а потом хоть на миллион язык переводить.
А там уже
в конце концов, у нас страна...
Многонациональная.
Ну, многонациональная, это понятно, это хорошо, это здорово. Я к тому, что мы с удовольствием принимаем, да, в некоторую сферу работников с других государств, да, потому что, ну, вот других вариантов нет, и, наверное, хорошо, чтобы они тоже чего-то понимали. Вот, ну, это уже как бы ваша инициатива, пожалуйста, можете на 25 языках писать. Ну, сначала на русском, да, ну, в таком контексте мы сейчас, в такой риторике. Вот, а вообще, да,
но
самое главное, мы не забываем.
Том,
государственный
что...
язык у нас самый основной государственный язык у нас, да, один.
Люди у нас не любят разговаривать вот, на эти темы непосредственно с тем, кто производит. Это касается и договоров тех же самых. Мы же говорили, что не стесняйтесь не исполнять договор, если он вам не нравится. Не надо там подписывать, надо читать. Если не понравилось, как исполнено, не исполняйте и прочее, прочее. Деньги не отдавайте. Тут то же самое примерно. То есть вот эта вот коммуникация с непосредственным исполнителем через третьих лиц запросто вообще, вот, пожаловаться в СМИ, там еще куда-то, а вот чтобы непосредственно поговорить с тем, кто отвечает за это дело, есть некие проблемы. Плюс 7-908-909-104-5, СМС, WhatsApp, Telegram, видеотрансляция в Ютьюбе, «Горожане. Разговор» канал называется, там есть чат, туда тоже пишите.
Моя плита прямо.
Вот, плита, да, моя. В топ вошла. Плиту можно было вынести и просто оставить у помойки, часа не простояла бы, считает Дмитрий.
Ну, что мы не решились. Ну, нам хотелось же кому-то доброе дело сделать,
вот,
а хотя бы
плиту
и сделали.
Газовую можно сдать на металл, в металлолом, в общем, Ирина считает.
Да, может
легко.
Быть.
А у нас старый диван купили за пару часов за 3000 рублей для дальнейшего восстановления и продажи.
Ну, кстати, это диван. Вот то самое, да, разумное потребление, о котором мы говорим, и про плиту, и про... Ну, про плиту тут, конечно,
иногда продавать сложно, потому что...
С диваном, да. Почему нет?
И просто тут за пару часов удалось, ну, хотя... Все зависит, наверное, от цены, в том числе заинтересованных лиц. Но иногда приходится ждать, и люди не хотят. То есть вывести это проще, сразу приехали там и так далее. Кстати, да, как говорит наш сотрудник, что именно эта компания, которая обманула, скажем так, она, во-первых, была первая в раздаче, когда человек набирает вывоз диванов, первое выскакивает в поисковике. Это уже тоже, кстати, должно наводить на мысли.
Да,
не надо пользоваться.
В наше время, да, это какой-то значок, что, в общем, не совсем все хорошо.
А, во-вторых, да, они действительно те, которые... изначально, да, с которым обращались, и говорили, вот, давайте договоримся на завтра, на послезавтра, а эти сразу реагируют. Угу. Через час приедем. Все. Угу. Это тоже некий звоночек, может быть, неправильный, но в наше время тяжелое, к нему тоже надо прислушиваться.
Да.
Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение присылайте сюда. Еще про одну доставку, теперь уже магазинную. Жители Перми, правда, наших соседей, подозревают сеть спортивных магазинов, которые у нас тоже присутствуют, в нарушении сроков отмены заказов, которые указаны в законе о защите прав потребителей, пишет Ура.ру. Цитата. От покупательницы. Заказала в мобильном приложении термобелье и внесла предоплату в размере 100%. Его должны, белье, доставить в пункт СДЭК в Перми в течение 5 дней. Но заказ так и не пришел, а на сайте СДЭК было сказано, что покупку даже не передали в курьерскую службу. Заказ отменила, но деньги мне возвращать не спешат. И считает эта самая потребительница, что за 10 дней должны были деньги вернуться, а на сайте магазина указано, что в течение 14, а может и более дней будут возвращены средства за неисполненный этот самый заказ.
А какой же там срок-то у нас возврата денег?
Ну, 10 дней как-то фигурировали.
Стационарный магазин – это 3 дня. У нас деньги там, да,
это,
должны вернуться.
Это если говорить о безналу.
В стационарном магазине, если мы говорим. Если мы говорим об интернет-магазине, слушайте, я что-то не помню, вот какой там срок возврата денег, но 14 дней – это, конечно, нереально много, это очень долго. Да, сейчас мы с вами быстренько это сделаем.
Угу. Ну, вот что делать, если...
Ну, смотрите, вообще сама история с тем, что обещают доставить, не доставляют, да, это очень плохо, это очень нехорошо. С этим, на самом деле, нужно работать и требовать, чтобы, например, уплатили неустойку за просрочку передачи товара, если этот срок был определен. Это первое. Второе. Мы всегда говорим о том, что когда вы отказываетесь от товара, этот отказ, он возможен всегда до момента передачи вам товара. Не передачи товара куда-то, там, пункт доставки, еще куда-то, там, перевозчику, там, да, тому же СДЭКу, там, другому агенту, а именно с момента передачи вам отказаться можно всегда без всяких последствий. После того, как вам товар передали, у вас есть там срок либо 7 дней, либо 3 месяца, аж в зависимости от того, информировались об этом или нет, вот, но об этом нужно заявить. Я отказываюсь от товара, мне он не нужен. А в этом случае я отказываюсь почему? Не потому, что он мне не нужен, потому что вы нарушаете срок. Я понимаю, что вы мне его не передаете, поэтому тут еще можно и убытки попросить. Ребята, вы чего? Я ждал, я рассчитывал, я пошел в стационарный магазин и купил 3 раза дороже. Поэтому вот, да, я понес определенные убытки. Здесь, если мы отказываемся в связи с неисполнением договора, ну, то вот, еще раз говорю, есть еще и наступают определенные последствия. Так, ну вот у нас есть правила продажи товаров розничные. Сейчас попробую быстренько найти. Вы пока можете что-нибудь говорить, Павел, пока я листаю.
Дело в том, что, да, про доставку в последнее время много что есть, много новостей, но вот конкретно с этим магазином пока вроде не было. Сейчас вот такое происходит, и, собственно, этот магазин нарушает, считает корреспондентка агентства, эти самые потребительские права. Потому что про 10 дней мы как-то говорили, что в течение 10 дней возвращаются деньги, если человек сдал товар сам, и на карточку имеется в виду, когда безналичный расчет. В течение 3 дней это наличка, да, насколько я помню, а 10 дней без наличка.
10 дней. Не позднее, чем через 10 дней со дня предъявления потребителям соответствующего требования. Статья 26.1, видите, все невозможно помнить, поэтому 10 дней есть, неважно, безнал, нал, как угодно. В течение 10 дней деньги должны быть возвращены. Поэтому 14 дней, если вот потребители Перми это увидели, если на сайте 14 дней, либо если по условиям там договора 14 дней, то мы вспоминаем статью 16 закона о защите прав потребителя, который говорит о ничтожности условий договора, которые ущемляют права потребителя по сравнению с законом. Поэтому ничего не должно быть более чем 10 дней.
Что можно?
Со дня предъявления потребителям требования. Что можно? Но если нарушается этот срок, то можно говорить о...
незаконном использовании средств.
Об удержании денежных средств. И здесь уже в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса наступает ответственность. Да, это штраф в размере ставки по... вкладом.
Финансовая. А сейчас она большая.
Ну, в общем-то, да.
19%.
Можно и попросить чего-то там, да.
Ну, за 4 дня, хотя я не знаю, возвращаются.
Ну, как правило, люди, конечно, этого не требуют чаще всего, да, это как с неустойками за опоздание рейсов. Она такая маленькая, что люди, в общем, не настаивают на взыскание этих денег, хотя если массово мы это будем делать, то, наверное, перевозчики задумаются. То же самое и продавцы, которые торгуют посредством интернет-сайтов, агрегаторов и так далее, тоже об этом задумаются. И сам агрегатор задумается, то есть если это вина лежит на нем, а не на продавце, то, скорее всего, продавец будет требовать все убытки с агрегатора. Но, в общем, тут такой тоже ком, поэтому я считаю, что надо просить. Почему нет-то? Пусть платят, в конце концов, за такие действия. И если мы понимаем, вот как мы действуем, если мы видим, что оферта, да, то есть условия договора, которые размещены на сайте, они ущемляют права потребителя по сравнению с законом, мы информируем об этом те органы, которые могут привлечь к административной ответственности. Это вот Роспотребнадзор. Мы пишем, что мы на таком-то сайте нашли такое-то условие, поэтому просим принять меры, ну, те, которые на сегодня возможны. Вот. Либо мы пишем претензию в защиту неопределенного круга потребителей и обращаемся к самому исполнителю или продавцу и говорим, исправьте свой сайт, либо мы вчиним иск в защиту неопределенного круга потребителей. Вот так примерно действуем.
Есть у нас вопрос от Светланы, вот как он задан, я, в общем, пытаюсь его передать. А можно ли в одностороннем порядке отказаться от оплаты управляющей компании за содержание жилья, но пени собственнику? Собственнику можно ли отказаться, видимо, вот от этой строчки за содержание жилья, но
нет.
Тогда возможны пени.
А как? А как? А почему отказаться? Потому что не хочу?
Ну?
Нет.
Нет, ну либо
мы
тогда...
Мы обязаны оплачивать.
А
это обязанность, которая
компания...
установлена жилищным кодексом. Да, мы должны оплачивать те расходы, которые несет управляющая организация, это может быть управляющая компания, может быть ТСЖ, несет на содержание общего имущества многоквартирного дома. Иначе мы с вами потеряем эти дома, они развалятся, да, условно говоря, рано или поздно. А можно ли отказаться, если есть какие-то недостатки?
Вот, из-за неоказания услуг.
Например, если, да, если услуги не оказывают. Как мы рекомендуем потребителям делать? Мы рекомендуем все-таки продолжать оплачивать, но при этом предъявить претензию об устранении недостатка, либо об уменьшении цены, да, либо о возмещении убытков. Ну, то есть просто так отказаться, потому что может случиться так, что ваш отказ был незаконным. Да, то есть по факту вы не сможете доказать, что не были не оказаны услуги. А, либо они были оказаны, и вы заблуждаетесь, да, что они были некачественные. Может такое теоретически быть, да, Светлана, безотносительно к вам, теоретически может быть, и суд скажет.
Вы можете не знать,
нет,
ГОСТы,
вы незаконно.
Говоря,
и тогда, да, тогда будут вам начислены определенные пени с управляющей компанией за то, что вы не платили. Поэтому позиция «я не буду платить, потому что я не хочу, мне не нравится», она не очень правильная. Позиция какая? Да, я оплачиваю, но я вам предъявляю претензии.
Фиксировать
требования
неправильное,
да,
с вашей точки,
да,
зрения,
да,
исполнения,
да,
услуг, все это суммировать и потом в претензии предъявлять.
Да, 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 то есть практически лучше вот на практике делать именно так.
То есть возвращать лучше деньги за то, что вы, ну, за вот это самое управление жильем отдали, да, лучше вернуть, сначала заплатить, потом вернуть, это будет правильнее с точки зрения юридической.
Привести, требовать перерасчет, например, да, можно, требовать зачет можно, ну, тут вариантов, да, вот несколько в отношении управляющих компаний, управляющих организаций вообще, вот, но могу сказать, что вот у нас, конечно, много обращений по ненадлежащему качеству жилищно-коммунальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Много, когда люди говорят, плохо моют подъезд, плохо убирают двор, да, там, плохо там что-то ремонтируют и так далее. И чаще всего нам удается достигнуть какого-то, да, вот, ну, какого-то консенсуса, скажем, с управляющей организацией, да, когда устраняются недостатки, когда производится зачет. Тут самое главное соблюсти очень такой правильный механизм, скажем, да, разрешения этого спора. Обязательно фиксировать, обязательно предъявлять претензию в письменной форме, обязательно настаивать на удовлетворении этой претензии. Ну, то есть просто так сидеть и говорить, вот у меня не моют подъезд, поэтому я не буду платить, эта позиция неправильная, она фатальная.
И она чревата, скажем так, судебными разбирательствами в том числе. Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.